Радио «Свобода», «Европейский час». У микрофона Александра Вагнер. В начале главные темы. Вопреки появлению рабочей подгруппы по обмену военнопленных между Украиной и сепаратистами, этот процесс практически приостановлен.
Было всего лишь несколько обменов, и каждый раз они подтягиваются под какую-то дату. Либо под мирские переговоры, либо под какие-то акции.
Защитник Донецкого аэропорта вспоминает о самых тяжелых боях минувшего лета.
Перемирие было за нашей спиной, а у нас было не перемирие. У нас была полномасштабная война.
А также саммит Восточного партнерства, поджоги магазинов и аресты крымских татар, психологические проблемы пленных, возвращающихся с территорий подконтрольных сепаратистам. В Риге 21 мая начинается саммит Восточного партнерства, инициатива Европейского союза по развитию интеграционных связей с 6 странами бывшего СССР – Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссией. В центре внимания саммита будет ситуация на Украине и отношения с Россией. Многие считают, что Европейский союз оказывает недостаточную поддержку Украине в ее противостоянии с Россией. В самой ЕС слышны голоса за отмену санкций. В чем причина подобных мнений? Опасаются ли страны ЕС жесткой реакции России в ответ на поддержку Украины? Каково отношение к восточному соседу у председательствующей в ЕС Латвии? Об этом мой коллега Валентин Барышников беседовал с депутатом Европейского парламента от Латвии Сандрой Калниете.
Проблема в том, что мы очень разные, потому что прибалтийские страны, Польша и некоторые другие, мы очень хорошо понимаем, что будущее Европы не решается проблемами Греции, но решается тем, как мы сможем поддержать Украину на пути, который избран украинским народом, в их воле быть в тесном партнерстве с Европой. Другие же страны, которые сейчас находятся более на юге-западе Европы, они больше чувствуют эту огромную опасность, которую представляет радикальный ислам и все те движения, которые сейчас все более и более агрессивно себя обозначают в Северной Африке и также в Ближнем Востоке. Для них Украина не приоритетный вопрос, но тем не менее мы ратифицировали соглашение с ассоциацией с Украиной, и в Рижском саммите мы подтвердим опять, что 16-го года, с 1 января, это соглашение, независимо от протестов России, вступит в силу. Также в Европе очень такое отношение с сильным политическим оттенком, с политической волей, что мы понимаем, что украинский народ и также грузинский народ, они ожидают от Европы либерализации визового режима. Но проблема в том, что это не только политический жест, это также очень технический процесс, потому что надо внедрить четкий и ясный пограничный контроль. Ситуация с Украиной усложняется тем, что практически в очень такой длительной части украинской границы с Россией Украина не контролирует ситуацию, независимо от того, хочет она этого или нет, потому что Россия поддерживает Донецкие и Луганские так называемые республики, и согласно Минскому договору о перемирии, только с 16 года, то есть в конце 15 года, Украина сможет перенять контроль над своей границей.
То, как вы описываете механизм Европейского Союза, это вот согласование всех стран, это взгляд изнутри. Снаружи для многих кажется, что Европа на самом деле вовсе не так уж горит поддерживать Украину. И более того, есть ощущение иногда, что Европа боится идти на какие-то шаги открытой поддержки Украины, опасаясь, что за этим последует жесткая какая-нибудь реакция России.
Ну, я бы не сказала, что мы боимся показать поддержку Украине, потому что, во-первых, мы ратифицировали договор. Сейчас подготавливается огромный пакет финансовой поддержки. Речь идет о 40 миллиардах. Это подготавливается вместе с с Международным валютным фондом. Мы уже предложили Украине 2 миллиарда, и наши политики все время очень четко в диалоге с украинским правительством и всеми прореформскими силами и проевропейскими силами. Сложность для тех, которые смотрят на Европу со
извне.
Стороны, да, в том, что очень трудно понять механизм, как принимается решение. В том-то и есть европейская сила, что мы принимаем решение с согласием всех. Что это в практике значит, что страны, которые видят, что надо идти в том или ином направлении дальше, недовольны, но также недовольны и те страны, которые считают, что уже и так слишком далеко зашли. Но это единственный способ принятия решения, чтобы сохранить союз между 28 государствами. Конечно, это очень сложно. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что понимание значительности вопроса Украины очень высокое.
Российские власти часто можно слышать от них, что ну вот Европа сейчас вот так поступила, ввела санкции. Часто говорится, что под давлением США, но, мол, пройдет немного времени, и все санкции пройдут, надо где-то потерпеть, и все улучшится. Можно слышать и внутри Европейского Союза голоса за отмену санкций. Вот, например, президент Чехии Милош Земан высказывается за то, что санкции не нужны. Есть возможность того, что Европейский Союз на самом деле не хочет санкций и в ближайшее время отменит?
Ну, во-первых, все то, что вы очень четко мне пересказали, это очень ясная пропаганда, которая производится в России, чтобы как-то обнадеживать, что в будущем и очень скоро те трудности, через которые сейчас российский народ идет, они улучшатся, потому что улучшатся отношения России с Европой. Но если мы смотрим на те решения, которые приняты Советом Европы, которые приняты парламентом и комиссией европейской, то нет никаких оснований для таких легкоговорящих обещаний, потому что один из критериев, который подтверждается практически во всех документах, и прошлой неделе мы голосовали за резолюцию об отношениях Европы, Европейского Союза с Россией, которое на следующее пленарное заседание в июне будет подтверждено пленарным заседанием, очень четко говорится территориальное единство Украины, и включая Крым. Санкции не могут быть пересмотрены, пока не внедрены ceasefire Minsk 2.
Условия Минского перемирия.
Да, это очень четко и ясно сказано. Теперь о тех странах, у которых есть другое мнение. Это их право, во-первых. Но несмотря на какие-то высказания либо Милоша Земана, либо Орбана, все эти страны до сих пор на советах поддержали решение Совета. И отчетная точка именно это. Не то, что какая-то риторика, которую либо по каким-то внутриполитическим причинам, либо по каким-то внешнеполитическим причинам тот или иной политический деятель время от времени делает. Это просто такое политическое бла-бла, что не стоит практически ничего. Но, конечно, для руководства России это зацепка, которую в своих пропагандистских целях они используют.
Поговорим о Латвии, которая принимает сейчас саммит. Что для Латвии этот саммит и вообще насколько Латвия чувствует себя соединенной с Европой?
Мы сознаем, что наш восточный сосед, Россия, стала на такой путь конфронтации с Европой, и мы очень многое сейчас делаем, чтобы обеспечить сами свою безопасность, в том числе, чтобы мы усиленно работали как с нашими скандинавскими партнерами, так же и с партнерами из НАТО, присутствие которых гарантирует нашу безопасность. Мы не наивны, но мы также осознаем нашу личную ответственность за то, чтобы у нас повысился оборонный бюджет. И мы год от года будем наращивать до тех 2%, который мы взяли как свое обязательство, как страна-член НАТО. Что касается саммита, мы очень высоко ценим то, что Латвия в 2010 году нашего членства в Европейский Союз – президирующая страна Европы. И мы считаем восточное партнерство одним из своих приоритетов. Мы рады, что практически все лидеры наших 6 стран-партнеров готовы приехать в Ригу, чтобы встретиться с нашими партнерами европейскими и обсуждать будущее. Мы также ожидаем, что этот формат восточного партнерства станет более гибкий, более подточенный, если это правильное выражение, к нуждам каждого партнера. И экономический аспект восточного партнерства, диалог по модернизации с каждой страной, будет занимать гораздо большее место, чем это было в предыдущем периоде.
Валентин Барышников беседовал с депутатами Европейского парламента от Латвии Сандрой Калниете на темы, которые будут обсуждаться на саммите восточного партнерства, открывающемся в Риге 21 мая. Вы слушаете «Европейский час». После того, как в начале мая были созданы 4 подгруппы по урегулированию конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений, никаких существенных подвижек не произошло. Обмен пленными, который в конце прошлого и в начале этого года происходил очень активно, практически приостановлен. Надежду на то, что процесс сдвинется с мертвой точки, дает заседание подгруппы по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы «Украина-Россия-ОБСЕ», которая проходит с 18 по 25 мая и посвящено обмену военнопленных. Руководитель Центра освобождения пленных общественной организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан, содействовавший возвращению домой более 300 украинских военнослужащих, объясняет, почему в последние месяцы процесс обмена существенно замедлился. Поскольку данные сепаратистов и украинских военных разнятся, первые говорят, что там осталось несколько буквально человек, украинские военные говорят, что несколько сотен. Сколько, вот по вашим данным, действительно находится еще заточение у сепаратистов украинских военных и добровольцев?
Ситуация действительно неоднозначная. По нашему списку, который был опубликован, это порядка 400 человек. По сведениям СБУ, это порядка 400 человек. По разведданным, да, это порядка 400 человек. Тех, которых мы видим постоянно, это несколько десятков человек, с которыми мы созваниваемся, знаем местоположение их и можем претендовать на то, чтобы они были освобождены в ближайшее время. Все остальное довольно сложная работа, тем более мы знаем, что военнопленных периодически вывозят на сопредельную территорию, в Российскую Федерацию, для каких-либо целей. Это и допросы старшего офицерского состава, и у нас есть неподтвержденные слухи о том, что вывозят в так называемое рабство в Республике Кавказ.
То есть имеется в виду, что большая часть из этих людей уже не находится на территории так называемой антитеррористической операции?
Нет, они частично находятся, но благодаря свободным границам их могут в любое время переместить. У нас 350 километров границы неконтролируемого государством Украины со стороны Донецка, Луганска. Поэтому устанавливать точное количество на территории, на котором открыта граница, практически невозможно.
Что с ними там происходит, с этими людьми? Вот вы уже говорили о каких-то допросах, их заставляют работать.
Вы должны понимать, что на территории государства Украина происходит война. Поэтому в процессе войны действуют военные законы, как бы правительство ни называло эту операцию, антитеррористической, военным конфликтом, кризисом. Это все-таки война. Поэтому и с пленными ведут, соответственно, по правилам войны. Если они представляют свой интерес в политическом каком-то плане, их могут судить как террористов для показательных каких-то акций. либо же они представляют определенную ценность как источник информации военной, подготовки украинских вооруженных сил к конфликту, дальнейшее направление действий. А на сегодняшний день в плену находятся офицеры в званиях полковника.
Из тех людей, которых вы, как вы уже сказали, видите постоянно, в каких условиях они содержатся и где конкретно их держат? Вот когда мы записывали предыдущие беседы с вами, вы говорили, что они содержались в основном вот в этих захваченных зданиях Службы безопасности Украины.
С тех пор изменения произошли только в том плане, что появилось несколько мест, и некоторые места закрыты для общественности, для открытой информации, в которых их содержат. Их перевозят периодически, либо используют для строительства или разборки завалов каких-то строительных. Их используют, я знаю, для ремонта подбитой и поломанной тяжелой техники. Есть даже такие случаи, когда военнопленные не желают возвращаться на территорию Украины, поскольку против них могут быть выдвинуты уголовные обвинения в измене и в помощи террористам и сепаратистам. Я знаю, что в Кировограде двух военнопленных, которых я привез, Служба безопасности Украины предъявила им обвинение и содержит их под стражей, обвиняя якобы в помощи сепаратистам в Горловке.
Я хотела еще спросить у вас по поводу выполнения Минских соглашений. Была создана рабочая подгруппа, встречается название «Профильная комиссия по обмену пленных». Насколько вообще вот эта структура могла бы действительно помочь освобождению вот тех людей, и которые были вывезены за пределы так называемой антитеррористической операции, и тех, которые находятся еще пока в плену?
Мы продолжаем работать отдельно, несмотря на то, что создана эта комиссия. Кроме того, мы чувствуем эту ревность со стороны господина Медведчука, который не желает кого-либо иметь в переговорном процессе. Ну и если поначалу лично я приветствовал назначение Медведчука в переговорный процесс по пленным, то сейчас я глубоко разочарован. Если раньше мне казалось, что даже не как патриот, а как человек, Медведчук будет способствовать скорейшему освобождению пленных, ведь мы знаем о родственных связях господина Медведчука и Путина, они кумовья, Путин крестил его детей, то мне представлялось, что достаточно будет одного звонка для того, чтобы повлиять на донецкую сторону и отпустить всех военнопленных. На самом же деле этот процесс настолько затянулся, что мы вправе предъявить претензии. И то, что так затягивается, и то, что такая стала завуалированная ситуация, когда руководитель группы по обмену пленных от Украины не знает точное количество военнослужащих, которые находятся в плену, которых он должен освободить. Было всего лишь несколько обменов. Каждый раз они подтягиваются под какую-то дату. Либо под Минские переговоры, либо под какие-то акции, даже под Пасху, под религиозные праздники.
У меня тогда вопрос складывается, каким образом вам удается работать вот в таких условиях? Вы же все-таки, несмотря на то, что, конечно, уже не в таких объемах, как раньше, продолжаете освобождать пленных.
Мы также работаем с конкретными полевыми командирами. Я не буду называть их имена, поскольку это связано с дальнейшей возможностью освобождения пленных.
Поскольку вы бываете время от времени на территориях, которые подконтрольны сепаратистам, каковы шансы, чтобы были действительно проведены выборы местные по законам Украины, как это говорится в Минских соглашениях? Или вам кажется, что эти территории уже постепенно оформляются как независимые территории, не признанные, конечно, но отдельные?
Ситуация в Донецке в связи с обстрелами не в пользу украинского правительства и украинской стороны. Сейчас же чувствуется, что идет какая-то договоренность. И некоторые из бывших лидеров, такие как Губарев, заявляют о намерении баллотироваться в украинский парламент при новых местных выборах, которые должны происходить на Донбассе. Эти вопросы сейчас активно обсуждаются. То ситуация неоднозначна, нестабильна. И если говорить вкратце, обычные люди чувствуют себя обманутыми всеми. обманутыми украинской стороной, обманутыми российской стороной, которая не принялась быстро в Россию, как Крым, и обманутые со стороны обещаниями новых руководителей Донецкой Республики. То есть мы можем предположить, что как бы ни называлось, например, автономия Донбасс, как бы это ни называлось, мы понимаем, что это будет в составе Украины. С большими свободами или с меньшими. Правильнее сказать, по измененным законам Украины. Потому как донецкое руководство приготовили даже какие-то изменения в Конституцию Украины. Все будет выходить, исходя из ситуации. Будет ли проведена военная кампания за период летних месяцев до начала выборов или не будет. С позиции силы будет трактоваться, либо же с позиции переговоров. Пока мы знаем, что происходила встреча американских представителей Керри и потом Нуланд с российскими представителями по вопросам Украины, и они не смогли договориться до каких-то более-менее конкретных вопросов. Поэтому я думаю, что это лето будет в любом случае жарким, либо в военном плане, либо в политическом. Донбасс будет еще жарче, чем в прошлом году.
Владимир Рубан, один из наиболее активных посредников при переговорах об обмене пленными, рассказывал о том, почему процесс обмена сейчас практически приостановлен. Боец 79-й отдельной аэромобильной бригады с позывным «Лео» защищал Донецкий аэропорт в октябре 2014-го. На втором этаже старого терминала он провел 10 дней. Украинский десантник родом из Первомайска, города, ныне находящегося под контролем сепаратистов. Он поделился своими воспоминаниями с Алиной Швыдко о боях в самой горячей точке противостояния прошлого года.
Когда сдали приказ нашей роте, мы подготовились и нам сказали взять по максимуму боеприпасов, по 2-3 боеприпасов. Комплектов на себя. Мы подготовились, морально настроились. Я помню момент, десант зашел, люки позакрывали, только верхние люки открыли, чтобы если вдруг попадет нас, то чтобы огонь просто не попалил нам лица. Такое ощущение, что ехали полдня, на самом деле 5 минут ехали. Быстро пролетели, залетели в новый терминал, темнота неимоверно была, на вытянутую руку ничего не видно было. Вот. Зашли в новый терминал, все шмаляет, все ломается, все стреляет, все взрывается, железо рыпит, это вообще был ужас. Все боялись, мы сели, нас загнали под бетонные плиты. Еще грады по нам начали работать по новому терминалу. Нам надо было дождаться тишины полнейшей. Ну и 4 часа ночи или 5 утра, там, ну, так вот, мы уже своим ходом перебрались в новый терминал.
С каким чувством ты, например, проснулся утром?
Я не спал. Не спал. Никто не спал. Первых 5 дней практически никто не спал. Адреналин был, наверное, сильнее, чем ум. Так хотелось просто выбежать из того терминала и побежать к Донецку. Невероятный адреналин. Я ехал, допустим, вот, с Николая в Киев. Сутки не поспал, только где-то присяду и засыпаю. А там 5 дней не спали. Просто глаза были по 5 копеек все такие. Второй день был спокойный, можно сказать, более-менее. Ну, как бы для нас это был шок, что мы там находимся. А третий день был уже, бой у нас был. Сутки почти бой проходил, только с перерывами. Полчаса бой, час-два отдых, то есть тишина. Обратно. Полчаса, час бой, 3-4 часа отдых. Ночью бои были. Ночные бои намного страшнее, чем днем. Потому что, во-первых, если ты стрельнешь, то тебя увидят. И ты же то же самое видишь, откуда стреляют. Ну, хочешь дать ответ, пытаясь как-то там, чтобы этот пламя со ствола не вышло, чтобы не спалили позицию. Тем более, по нашим сведениям, я был на втором этаже, в втором терминале. По нашим сведениям, сепаратисты не знали, что мы находимся на втором этаже. Они думали, что контроль только идет под первым этажом. Вот, и мы пытались молчать. Ну, в крайних случаях открывали, когда уже полный контакт был. Видели пехота, как шла там, либо какая-то зенитная установка выезжала. Ну, то есть, вот так вот было. Третий день уже был бой. Третий, четвертый день был жестко. Самый жесткий был. За все 10 дней. Ну, и страшно было 8-9 день. Это было перемирие.
А вы как-то понимали, что, например, сейчас работают кадровые там российские военные или не просто сепаратисты?
Да, было видно, когда заехало три Урала с живыми людьми, ну, то есть в пределах 60 человек снайперов, подготовленные в России. То есть либо это кадры, либо этих же ополченцев. А кто там, какие там ополченцы были? Они были подготовлены, они прошли курсы снайперов. И было видно, что Танас наш получил голову, его каска спасла. Я чуть не получил голову, просто вовремя присел, притягиваю снайперов. И Андрюха покойный, ну это уже потом он погиб, тоже, так как не пригнется, то пуля над ним пролетит. Никто не ходил полный рост, все ходили ползком, крачком, как могли, жабой, ящерицей. Ну, то есть 2 дня не давали нам покоя. Ну потом, когда был артобстрел полный по всей территории, неконтролируемого Донецкого аэропорта нашего, тогда они либо их убило там, либо, не знаю, может, они уехали. А тогда, да, это именно было кадровое, это да. А так, обычная пехотная тактика, как 41-45, там, а ура, там, за Новороссию, вот это, ну, то есть, понятно, ты сидишь на втором этаже, и тебе видно, как 4 дурачка бежит на тебя, там, не кричат «Слава Новороссии», там, Стрелков наш, там, Иисус, там, Бог.
А про тот день, когда самое страшное было, что тогда происходило?
Покоя не давали, даже не то, что там покушать, просто не даже. Первый, второй день, ну, были перестрелки, ну, так, обед не было. Ну, мы знали, что мы могли спокойно покушать. То есть, с часу до двух, там, мы могли покушать, там, с 6 до 7 мы могли поужинать. Война войной, обед по расписанию. А третий, четвертый, там, или пятый день, это не помню, 2 дня из этих 3 дней. Просто даже то ли сходить. Ну, мы сидели в одной комнатушке, вот примерно 5 на 5. Это единственное место, где был бетон и кирпичи. Все остальное гипсокартон был. То есть, чтобы спуститься на первый этаж, надо было пробежать 50 метров через открытые окна. Ну, то есть разваленные, там, простреленные танками, гранатометами, дырки такие громаднейшие. Надо было пробежать 50 метров. Это просто, ну, бежишь просто по бульвару, и тебя там видно, вот так вот. То есть хороший снайпер мог стрельнуть, и все, и нету человека.
Кто на первом этаже был?
Вся остальная рота была. Правый сектор был, а на втором этаже было отделение всего лишь.
А кто в новом терминале тогда?
Развезло.
А вы, когда вы там были, там, получается, это не был еще тот момент, когда в другой части терминала были сепаратисты?
Ну да, это на новом терминале, они были на 3-м этаже. Они по ним гранатами кидали нас, ну так вот, вниз.
И как вот это было вообще, вот понимать, что буквально вот в одном здании, да?
Ну так же самое и у нас, ну, в старом терминале, через стенку все протесты сидели.
Вы тогда сказали, что если бы была возможность что-то изменить, то вы бы что-то поменяли.
Да, именно наше действие поменял бы. Просто все готовы были пойти в атаку. Вот. Нам бы просто дали человек 50, там, вот именно в старый терминал. Мы бы зачистили там, ту гостиницу, которая не давала нам покоя постоянно. Тоже МВД, тоже метро, то, которое не давало нам покоя. Даже те канализации, которые они там шастали, как крыси, вот, зачистили бы и все. Это просто была реально хорошая спланированная операция, все. Понятно, с потерями, какая война без потерь, без жертв.
А почему этого не происходило тогда?
Вам без понятия. У нас был приказ держать аэропорт, все. Ни шагу, ни туда, ни сюда, ни вперед, ни назад. Все. Перепрыгивать через команду, ну, сами понимаете, что бы с нами было.
Если бы вы покинули аэропорт, вы ушли бы туда, на это, на метро, зачистили бы гостиницу.
Да, мы бы просто расширяли бы, ставили какие-то контроли, бэкпосты какие-то, не знаю, ну что-то придумали, бункера, доты ставили бы. Ну, если бы зачистили там 10, 20, 50, 100 метров, это уже хорошо, это уже плюс, уже. Это еще больше людей, еще хуже нас на туда выбить просто.
Как вы считаете, приказы, которые поступали от командования, не соответствовали реальному положению вещей?
Да и особо их там и не было, этих приказов. Знали, что стоять насмерть. Когда скажут, тогда поменяют. Все, больше ничего. Что там, какие приказы были. Вот перемирие, они стреляют, все, не стреляем.
Почему вообще вот аэропорт был так важен, с вашей точки зрения?
Не, все равно было, что кому он там нужен был, кому там, генералам, там, полковникам нужен был. Мне нужно было просто отомстить за своего товарища, за своих товарищей, за всех ребят, которые там легли. А то, что кому-то он нужен был, мне не интересовало. Я знал, что он нужен был, потому что если бы мы его сдали, то пошли бы дальше. Пески взяли бы, там, Таненьки, там, Спартак пошел бы вперед, там, на нас. Ну, понятно, что если бы мы опоздали, все. Значит, как бы пошли и попробуй их остановить. Это я знал.
А вы тогда еще сказали, что когда перемирие страшно. Почему?
Потому что тишина была. И кошмарил снайпер. Вот так вот полминуты, там, минута, 10 минут, тишина, бах, стрельнул где-то, бах. И так целый день. Она так на мозги давила просто. И страшно было, потому что думаешь, перемирие, как натянут там техники, как пойдут танками, и ты пулеметами ему ничего не сделаешь там. Перемирие было за нашей спиной. А у нас было не перемирие. У нас была полномасштабная война.
Боец 79-й отдельной аэромобильной бригады по прозвищу «Лео» рассказывал о противостоянии в аэропорту Донецка в прошлом году. Конфликт в Донбассе усугубил не только экономические и военные проблемы Украины. Он также привел к значительному увеличению случаев насилия по отношению к женщинам во всех регионах страны. Больше всего от этого страдают семьи, в которых есть участники боевых действий. Таковы данные украинского отделения Международного центра «Ластрада», занимающегося правами женщин. Центр «Ластрада» на Украине уделяет внимание вопросам торговли людьми и гендерной дискриминации, но за последний год вынужден был в основном решать психологические проблемы тех, кто выехал из зоны боевых действий и кто воевал в зоне так называемой антитеррористической операции. Звонящие на горячую линию в 80% случаев жаловались на домашнее насилие, и количество таких обращений увеличилось почти вдвое. Если за весь прошлый год было получено около 7000 звонков, то только за первые три месяца этого года звонков было более 2500. По мнению Алины Зубченко из центра «Ластрада», с которой беседовала Клэр Биг, это связано с возвращением домой мужчин, принимавших участие в боевых действиях.
У нас появились две новые категории на горячей линии. Это женщины, страдающие от насилия от мужчин, которые вернулись из зоны АТО. И у нас появилась новая категория – это психологические проблемы, связанные с войной. Последствия войны, которые влияют на человека, соответственно, возрастает уровень насилия. Значит, от ВПО, это внутренне перемещенные лица, у нас около 36% звонков от общего количества, и 63% это домашнее насилие. И если мы их суммируем, мы получим цифру намного больше, чем 80%, то, что было в прошлом году. Соответственно, мы можем говорить, что действительно уровень возрос. И у нас поступают звонки, женщины звонят и рассказывают реальные истории о том, что они жили 15 лет в браке, у них замечательные дети, у них была хорошая семья. Мужчина никогда не применял домашнее насилие, не бил ее, не оскорблял. То есть никакого вида домашнего насилия, ни психологического, ни физического, ни сексуального, ни экономического у них в семье не было. После того, как он поехал на войну, вернулся, он стал абсолютно другим человеком. Он поднимает руку, он бьет детей, бьет жену, он злоупотребляет алкогольными напитками. И эти женщины, они не знают, что им делать. Они звонят к нашим психологам, так как у нас на линии работают и психологи, и соцработники, и юристы, но в основном к психологу, и они не знают, что им делать, потому как они не узнают в этих мужчинах своих мужей, которые были до войны. 100% мы говорим о посттравматическом синдроме, мы говорим либо о пережитом и травме психологического характера, когда человек последние несколько месяцев там применял насилие, и это был единственный способ выжить и доказать свою правоту, и вообще поведение с другими мужчинами и против террористов, они силовыми методами привыкли добиваться результатов конкретных. Потом они возвращаются сюда. Ну, они не то, что не понимают, они привыкли к таким насильственным действиям и считают уже их нормальными. И когда они возвращаются сюда, они продолжают применять эту же линию поведения, которая была там, только уже в себя, в семье. Бывают ситуации, когда человек возвращается из плена, и он возвращается с инвалидностью, либо у нас есть такие истории, когда мужчины возвращаются кастрированными из плена. Понятно, для мужчины это очень сильный удар. У нас есть звонки, когда звонят родители и говорят о том, что 20-летний парень уехал, попал в плен, вернулся кастрированным и покончил с жизнью, потому что он не смог вынести это. Есть другие истории, когда мужчины возвращаются и теряют свою сексуальность, и они пытаются возместить это силой. Очень часто этот уровень домашнего насилия связан с тем, что мужчины, возвращаясь сюда, начинают злоупотреблять алкогольными напитками. Это очень большая проблема. Они делают это для того, чтобы забыть, для того, чтобы успокоиться. украинском обществе есть такой стереотип, что обращаться к психологу – это по-мужски, то есть для мужчины это очень сложно. А лучший психолог – это вот друг и бутылка водки или какого-то алкогольного напитка, и вот он думает, что ему станет от этого лучше. И человек, когда находится в состоянии алкогольного опьянения, он становится агрессивным, он не может не контролировать свои действия, он может избить жену, а на следующий день не помнить этого или не понимать, как это произошло, то есть какая была причина, собственно, того, что он это сделал. Ну, то есть вот такие три основных, либо физиологические какие-то вещи, которые произошли с ними там, либо употребление алкогольными напитками, либо сложности в адаптации. Это то, о чем я сначала говорила, когда человек привык применять насилие, возвращаясь сюда, он не меняет свою линию поведения.
Эти мужчины, о которых мы говорим, они на обеих сторон конфликт? Или мы говорим только о людях, которые воюют сейчас против сепаратистов?
Мы сейчас говорим о нашей национальной гвардии или о вооруженных силах Украины, потому что мы имеем некоторые звонки из оккупированных территорий, но, во-первых, их не столько, не такое количество, чтобы мы могли посчитать для себя и понимать, что это действительно не точечная проблема, а массовая. Это во-первых. Во-вторых, мы не имеем доступа ни мы, ни украинские власти к этим оккупированным территориям. Соответственно, мы на самом деле можем лишь предполагать, что там происходит. Ну, слышим рассказы тех, кто вернулся оттуда, в каком они оттуда состоянии вернулись, и мы можем понимать, что там происходит. Но конкретной информации о насилии мужчин, которые ополченцы или сепаратисты, мы называем их в Украине террористами, мы такой информации, к сожалению, не имеем. Единственное, что к нам поступают звонки на горячую линию по противодействию домашнему насилию, торговле людьми и гендерной дискриминации от женщин, которые стали жертвами сексуального насилия там, на оккупированных территориях. Они рассказывают о том, что сепаратисты собирают женщин и закрывают их в подвале и используют в своих сексуальных целях. Но, к сожалению, мы можем лишь принять такой звонок, мы можем понимать, что такое действительно происходит, мы можем работать по телефону с такой женщиной, то есть наши психологи с ней работают, но, к сожалению, мы не можем привлечь правоохранительные органы, потому что сами правоохранительные органы не имеют доступа на этих территориях.
А много таких звонков было?
На самом деле нет, около 15, но мы понимаем, что, во-первых, не все могут звонить нам, потому что хоть у нас линия и всеукраинская, но в этих областях оккупированных, в Донецкой и в Луганской области, не работает часть украинских операторов. У нас есть 3 украинских оператора, ну, основных, и вот 2 из них не работают там. Соответственно, звонить только те женщины, которые имеют вот этот 3-й мобильный оператор. Это, во-первых. И, во-вторых, в Крыму вообще не работают украинские операторы. Соответственно, женщины из Крыма, они в принципе не могут дозвониться к нам и рассказать о том, что там происходит.
По поводу помощи этим мужчинам, которые страдают, да, посттравматическим синдромом, могут ли они куда-нибудь обратиться? Почему они не обращаются, вы уже объяснили, но те, которые решают обращаться к психологу или в центр какой-нибудь помощи, как бы есть инфраструктуры достаточно на Украине, чтобы помочь этим мужчинам?
Ну, мы работаем в этом направлении. Они могут обратиться как в государственные органы, они могут обратиться в центры социальных служб, они могут обратиться в единую психологическую службу, они могут обратиться к психологу в частном порядке. Центр социальных служб и единая психологическая служба, они работают бесплатно, то есть там можно прийти и бесплатно получить психологическую помощь. В частном порядке это, если они хотят к конкретному психологу обратиться, они могут это сделать за собственные деньги. Они могут обратиться к нашему психологу на нашу горячую линию, это также бесплатно. И звонок бесплатный, и сама консультация бесплатная. И часто вот для мужчин это даже сделать легче, потому что нет личного контакта. Ну, то есть у нас анонимная линия, она абсолютно конфиденциальная, то есть он может позвонить, рассказать, и об этом никто не узнает. Он получит помощь инкогнито.
Какая помощь существует для женщин, которые подвергались домашним насилием? Понятно, можно звонить, можно обращаться к психологу, но если совсем плохо, есть ли центры, куда они могут идти?
Да, центр семьи, детей и молодежи. У нас тоже работают в каждой области, в каждом районе. Они обращаются обычно туда. Бывают такие ситуации, что женщину с детьми или одну выгнали из дому. Ну, то есть муж или мужчина ее выгнал. У нее нет ни денег, у нее нет документов, у нее нет жилья, у нее ничего нет. У нас есть система приютов для женщин, которые стали жертвами домашнего насилия. Такие приюты есть в каждой области, Но, во-первых, его очень мало, потому что в среднем в одном приюте может проживать около 30 женщин с детьми. Если там 1-2 ребенка, их могут поселить вместе. Если у женщины больше, чем 2 детей, это очень проблематично, потому что, ну, просто нет для этого места. Тогда детей отправляют в приюты детские, а женщина проживает отдельно от них, и для них это очень большой стресс. Проблема с этими приютами еще в том, что он обычно один на область. А в области у нас может проживать и до 10 миллионов человек. И понятно, что это, ну, 30 и 10 миллионов – это абсолютно несоразмеримые вещи.
Последний вопрос. Если обобщить немножко, у вас это растущее количество звонков, достаточно, ну, очень тревожных, на самом деле, от женщины по всей стране. Mm-hmm. Какие чувства у вас возникают? Вы этим давно занимаетесь. Что думать об этом? Тревожно или можно это все исправить?
Мы сейчас в центре очень, ну, мы очень переживаем, на самом деле, и за этих женщин, которые звонят нам, и за тех, кто не звонит. Потому что если те, кто позвонили, они получили хоть какую-то поддержку, то мы понимаем, что те женщины, которые не смогли дозвониться или не знают, куда к им обратиться, они остаются один на один со своей проблемой или с человеком, который их обижает. Ну, то есть это очень опасно, потому что мы можем предполагать о том, что эти женщины либо возрастет у нас количество самоубийств, либо убийств. Потому что очень часто мужчины, начиная от мелкого какого-то насилия, толкания жены и чего-то такого, это перерастает в побои, а потом это перерастает в убийство. Вот мы очень переживаем за таких женщин, и сейчас мы понимаем, что у нас наша антитеррористическая операция, война на Востоке, она продолжается. Количество людей будет только увеличиваться, и переселенцев, и людей, которые побывали там, то есть наших военных, они все вернутся. А вернутся люди, которые будут с серьезной инвалидностью, без ног, без рук, ну, без чего-то, уже не говоря о психологических серьезных травмах, посттравматическом синдроме. И мы понимаем, что последствия вот этого всего мы будем еще иметь не один десяток лет.
Клэр Бик беседовала с Аленой Зубченко из центра «Ла Страда» о психологических проблемах пленных, возвращающихся домой. Вы слушаете «Европейский час». Крымские власти продолжают оказывать на крымских татар существенное давление. Накануне были задержаны 60 участников автопробега, посвященного Дню памяти жертв депортации крымско-татарского народа, после того, как их автозаками заблокировали на автостанции в Симферополе. Все это произошло из-за того, что якобы на акции был замечен украинский флаг. Однако участники и очевидцы это отрицают. На акции были только крымско-татарские флаги. Ранее на ряд коммерческих объектов крымских татар в Крыму были совершены нападения. Только в прибрежном поселке Рыбачье в течение 3 дней подожгли 7 объектов, в том числе торговый павильон, гостиницу и 2 кафе. Комитет по защите прав крымско-татарского народа подозревает, что речь идет о действиях так называемой самообороны Крыма, парамилитаристских отрядов, созданных для силовых действий во время аннексии полуострова Россией и являющихся незаконными даже по российскому законодательству. По словам главы комитета Искандера Бариева, по всему полуострову для крымско-татарских предпринимателей создают невыносимые условия, вынуждая их закрывать свой бизнес. И делается это с целью передела собственности.
В первую очередь это связано с позицией всего крымско-татарского народа, который не воспринимает и никак не может смириться и не будет мириться с теми процессами, которые начались год назад, в феврале-марте месяце. Как раз-таки это те действия, чтобы напугать предпринимателей, напугать людей. А это связано и с тем, что у этих предпринимателей в основном работают крымские татары. И как раз, чтобы создать невыносимые условия для простых людей, люди оказываются без работы, и людям невозможно дальше, скажем, кормить семью, и это очень сложно. Мы не предполагали и говорили об этом, что более жесткие действия в отношении крымских татар начнутся после 14 сентября, когда прошли так называемые выборы. Когда, скажем, формально легитимизировалась та власть, которая не признается всем миром. И после этого начались обыски, после этого усилились аресты, усилились пропажи людей. Говорить о том, что только страдают предприниматели, нет, и страдают простые люди. Потому что по сегодняшний день не найдены те люди, которые исчезли, были похищены на территории Крыма. Кроме того, насколько нам известно, даже один из первых похищенных, который был найден мертвым, это Ришат Аметов. По нему даже стали закрывать уголовное дело, хотя есть видеосъемки, есть в интернете, что именно самооборона его схватила, закинула в машину, и его труп только нашли за 60 километров от города Симферополя через 2 недели с множественными ранениями, издевательствами, тортурами. На сегодняшний день продолжаются аресты, продолжаются обыски. Последний арест, насколько нам известно, потому что, может быть, мы сейчас узнаем более точно еще, но не больше, чем где-то дней 5 назад, когда арестовали по так называемому делу 26 февраля, это участие в митинге возле Верховной Рады Автономной Республики Крым в поселке Грушевка, это Большой Судак, забрали молодого человека, ему 18 лет. Он обычный торговый представитель, на глазах у родителей. Военные люди с оружием, в камуфляжах, приехали человек 6-8, схватили его, надели на него наручники и закинули в машину. Насколько нам известно, через пару дней решением суда его оставили на 2 месяца под стражей в СИЗО. Его пытаются обвинить в том, что якобы он бесчинствовал 26 февраля. Сегодня крымские татары являются угнетаемым народом или притесняемым народом. Поэтому мы как раз и сейчас задумываемся над тем, чтобы работать на международном уровне, чтобы в международном праве появилась такая дефиниция, такое понятие, как угнетаемый народ. Потому что сегодня на глазах у всех происходит то, что целый народ, который с трудом вернулся на свою родину, который практически был вычеркнут из перечня народов СССР, только начал развиваться, только смог укрепиться на своей родной земле. Сегодня мы видим, что создаются все условия, чтобы крымских татар выдавить из Крыма.
Глава Комитета по защите прав крымско-татарского народа Эскендер Бариев рассказывал о давлении, которое оказывают на крымских татар после аннексии полуострова России.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете «Европейский час». В ходе визита 2 французских военных кораблей в Шанхай Париж может попытаться договориться о продаже Пекину вертолетоносцев типа «Мистраль», построенных для России. Об этом сообщает газета «Wand China Times» со ссылкой на китайское издание «Duawei News». Ранее во французской прессе появилась информация о том, что эти корабли, поставку которых Москве Париж приостановил из-за событий на востоке Украины, могут быть просто затоплены. Сами же французские власти пока избегают делать какие-либо официальные заявления о будущей судьбе вертолетоносцев, рассказывает Наталья Коневская.
Продадут ли Китаю Владивосток и Севастополь 2 военных судна типа «Мистраль», построенных Францией для России, или затопят их в открытом море? О судьбе 2 кораблей ходят разные слухи, хотя в Париже избегают делать однозначные официальные заявления на сей счет. Тайваньская пресса сообщила, что Пекин может приобрести построенные для российского флота корабли, но эту новость отнесли к разряду газетных уток. Она появилась после прибытия 2 французских судов в порт Шанхая, фрегата «Акунит» и универсального десантного корабля типа «Мистраль» «Дикснут», аналогичного 2 кораблям, которые Франция построила для России. Судя по сообщениям тайваньского информационного агентства «Duawei News», недельное пребывание кораблей в Китае может послужить для Парижа хорошим поводом, чтобы продемонстрировать Пекину возможности ультрасовременного «Мистраля» и обрести потенциального покупателя для 2 кораблей, поставка которых России, как известно, отложено на неопределенный срок. Москва по этому поводу уже заявила, что Франция не может перепродать корабли без согласия России. Как отмечает в беседе с Радио Свобода специалист по России из Французского института международных отношений ИФРИ Татьяна Кастуева-Жан, сообщения, подобные тому, что вышло в тайваньской прессе, остаются не более чем слухами и относиться к ним нужно соответственно.
Не продажи «Мистрали» в Франции, не передача их России, это настоящая головоломка. Головоломка и политическая, и экономическая, и юридическая. В какой-то степени, наверное, можно сказать, что по старой русской поговорке, как чемодан без ручки оказались в Мистрале, и нести их невозможно содержать, и бросить их жалко и сложно. Почему юридическая головоломка? Потому что все же Мистрали были под российские стандарты сделаны, все на кораблях русифицировано, и сделаны они для холодных вод. Экономическая, потому что содержание их слишком дорого обходится, и аренда причала, и прочие связанные с этим расходы. Военная также головоломка, потому что кому продавать, тоже нужно смотреть партнеры, какие возможности затем стоят за этим. Китай совершенно понятно, что использует такую возможность, если вдруг такое случится, так гипотетически, для того, чтобы, возможно, начать с производства своих собственных кораблей. Конечно, это и политическая головоломка. То есть как сделать так, чтобы не поссориться с Россией и при этом все-таки не передать Мистрали в связи с ситуацией на Украине. Поэтому вот такая сложная ситуация. В общем-то, два вопроса здесь переплетаются. Во-первых, можно ли продать? А во-вторых, кому продать? И слухов было много. Разные эксперты, адмиралы, военные высокого уровня упоминали и Египет, и Китай, упоминали, по-моему, и Австралию, и Аргентину, и Португалию, и пока не подтвердилось.
Во французской прессе публиковалась и информация о том, что одна из возможностей, которые рассматривает Париж, вывести суда в открытое море и затопить их. Эксперты ЗЭФРИ скептически относятся к подобного рода сообщениям. Это было бы верхом нерациональности.
Много комментариев на эту тему и, конечно, комментарии военных, что это было бы абсолютно абсурдно. В эти корабли вложены большие деньги и, конечно, просто затопить их, это было бы верхом, так сказать, нерационального исследования. В какой-то момент в начале года и в конце прошлого года был такой вариант начала создания некой такой военной морской силы на уровне Европейского Союза. Конечно, это был бы очень сильный символический жест, даже не по отношению к России, не говоря о том, что это Мистрали, то есть, наверное, для Европы это бы был, конечно, символически очень яркий шаг. Но, к сожалению, пока все это остается на уровне утопии, и такой вариант на сегодняшний день не рассматривает.
Что касается нынешнего этапа в отношениях России и Франции, обе стороны стараются сделать все, чтобы не накалять страсти и максимально снизить тон в полемике по Мистралям. Президенты Владимир Путин и Франсуа Олланд виделись в конце апреля в Армении на церемонии памяти жертв массовых убийств армян в Отаманской империи. России важно сохранить с Францией нормальный диалог. Это важный европейский партнер. Во Франции позиции в вопросе о передаче Мистралей полярны, продолжает Татьяна Костуева-Жан. В Париже проходили митинги и манифестации как в поддержку передачи кораблей России, так и против проекта. В экономических и военных кругах почти полный консенсус. Суда нужно передавать заказчику. Но одновременно нужно признать, что оценка последствий нарушения контрактов России была преувеличенная. Часто звучало такое мнение. В случае, если корабли не будут поставлены России, имиджу Франции как крупному поставщику военной техники будет нанесен ущерб. Недавняя сделка по продаже Египту истребителей типа «Рафаль» показала, что подобное предположение не соответствует реальности.
Франсуа Олланд ждет полного выполнения минских договоренностей со стороны России. Ну и, наверное, этого он должен ожидать и со стороны Украины также. И пока ситуация остается не очень стабильной. И я думаю, что во Франции есть некое ожидание того, что есть угроза возобновления военных действий на востоке Украины.
В ближайшие 2-3 месяца, считает Татьяна Костуева-Жан, ситуация с Мистралями вряд ли сдвинется с мертвой точки. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушали «Европейский час», «Радио Свобода». Мы продолжим разговор через неделю. Запись этой программы, а также статьи и интервью вы можете найти на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, в рубрике «Мир». У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Всего доброго.
группы «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты. Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы делаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.